«Серебряный дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».
С каждым шагом к северу замечалось увядание растительности. Долины были безлюдны, но побитая трава свидетельствовала, что летом вся эта местность оживлена кочевниками. Термометр сильно падал, но ночами пошли заморозки. В одной из Хангайских долин по течению Архона в Хошуне Тушетухана находился знаменитый монастырь Эрденидзу, с которым связана легенда о водворении буддизма в Монголии. Исследователь-путешественник Григорий Николаевич Потанин был родом из семьи казачьего офицера. С измальства он был отдан отцом в сибирский кадетский корпус, по окончании которого провел 7 лет на офицерской службе. В 1855-м его переводят на Алтай, а оттуда в Омск, в контрольный отдел войскового управления. Но канцелярская работа угнетала Потанина. И он охотно взялся за разбор и изучение сибирских архивов, месяц за месяцем открывая немало интересных для истории Сибири фактов. Успех и необычно короткий срок завоевания русскими такого огромного пространства, как Сибирь, заключался в инициативе казачьих артелей, которые, став охотниками-звероловами, разведывали новые места для промыслов. После удачной охоты казаки приносили и продавали соболей московским купцам, а воеводы, представители государственной власти, узнавали о новых источниках пушнины и направляли своих служилых людей для взимания ясака, дани. Движущей силой освоения новых территорий был частный экономический интерес, и в случае успеха новой казачьей вылазки место становилось известно властям и присоединялось к русским владениям. Поняв, что без серьезных знаний изучение родного края дело неблагодарное, Потанин оказывается вольнослушателем в Петербургском университете. Но столичная среда сразу вносит свои коррективы. В итоге за участие в студенческих волнениях в октябре 1861-го Григория арестовывают, и он 2 месяца проводит в заключении в Петропавловской крепости. После освобождения продолжить учебу не удается, и Потанин возвращается в Омск. Говорят, именно то недолгое время, что будущий ученый проводит в среде революционно настроенных студентов, и вносит серьезную сумятицу в его дальнейшее настроение. Летом 1865 года Потанина вновь арестовывают. На этот раз по делу Общества независимости Сибири. Обвинение по той поре тяжкое – стремление отделить Сибирь от России. Суд в этот раз более суров – 3 года в Омском остроге. Там его подвергают гражданской казни. Публично ломают шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния. Чинов, сословных привилегий, прав собственности. После чего Потанина отправляют на каторгу в Свеабург, а затем в Тотьму, небольшой городок под Вологдой. Однако спустя 3 года после отбытия наказания по ходатайству Императорского русского географического общества Потанина амнистируют.
Думаете, наше расположение к этому вольнодумцу будет ему полезным? «Ваше превосходительство, за господина Потанина лично поручался иркутский купец Соловьев, уважаемый золотопромышленник, известный коллекционер. К тому же Степан Федорович, благотворитель многих экспедиций нашего общества по исследованию Сибирского края, последний раз купец пожертвовал полпуда золота на сибирскую экспедицию, которую мы провели именно по работам господина Потанина над архивами».
«Полпуда, говорите?»
«Поверьте, Андрей Васильевич, Потанин весьма немало сделал для изучения сибирского края, и нам следует пойти навстречу его стремлению к этнографии, дабы и отвлечь заодно от вольнодумства».
«Ну, как скажете. Давайте подпишем обращение к государю».
Работа Русского географического общества об одном из своих активных членов не прошла даром. Весной 1876-го Потанин отправляется в северо-западную Монголию. Вместе с ним в эту двухлетнюю экспедицию едет и его супруга Александра Викторовна Лаврская, которой будет суждено стать его постоянной спутницей не только по жизни, но и по исследовательской деятельности. Именно ее замечательные рисунки отлично будут иллюстрировать труды Григория Николаевича. Меж тем, сам путь был отнюдь не увеселительной прогулкой. Вторгшись в земли и быт чужих народов, путешественники столкнулись и с реальными опасностями. Зимой перед приходом экспедиции на Сантаху напали дунгане и увели весь скот. Жители бежали в горы, и мятежники успели убить только 4 беспомощных стариков. Несмотря на отсутствие скота, крестьяне все-таки вспахали свои пашни. А за Сантаху снова пошла Габийская пустыня, но совершенно бесплодная ее часть продолжалась недолго. Ближе к горам Мачинола появилась растительность в виде жидких кустарников дзака. С горы Мачин открылся вид на долину, в которой лежит большое озеро Баркуль и на город того же имени. Виден был величавый Тяньшань, до половины покрытый снегом, а ниже – хвойным лесом. В долине, параллельно хребту, тянулся ряд фанс вперемешку с пашнями. Деревья стояли еще без листьев. Направившись на восток от озера Зайсан, Потанин со спутниками пересек монгольский Алтай и достиг Кобдо в Западной Монголии. Беспрестанное, практически круглосуточное изучение природы, растительности, всевозможной живности охватило этот край со всех сторон. Были собраны богатейшие данные, изучены и научно описаны малонаселенные и труднодоступные даже сегодня районы. 13 июля мы прибыли в город Улесутай. Он расположен в долине и окружен со всех сторон горами. Климат в нем влажный. Улесутай – значительный пункт для торговли с местным населением. Предметов роскоши здесь даже более, так как монгольские князья предпочитают делать закупки в этом городе. Отсюда мы совершили экскурсию на горячие серные ключи. Монгольский курорт, как и следовало ожидать, отличался во многом от европейских курортов. Ключей оказалось несколько, они делились на питьевые и купальные. Над каждым источником устроено было обо с похвальным желанием поставить источник под покровительство богов. Ванны были совершенно первобытного устройства, просто врытые в землю ящики, над которыми во время купания раскидывалась дабовая палатка. Водами лечились всякие болезни, даже слепота. Но неизвестно, вылечивались ли. Во всяком случае, больные лечились добросовестно. Иные просиживали в ванне по 3 часа. Путь Потанина в северо-западную Монголию растянулся на 2 долгих года. Он 3 пересек монгольский Алтай в разных направлениях и дошел до Западной Монголии. экспедиция Русского географического общества составила подробную карту этой территории, открыв ряд горных хребтов и положив начало всестороннему научному исследованию всего монгольского Алтая. Вместе с Григорием Николаевичем и его женой монгольскими дорогами прошел и его верный сподвижник, русский орнитолог, археолог, этнограф, участник 14 экспедиций в неисследованные районы Азии, зоолог Михаил Михайлович Березовский. Именно на его плечи выпала обязанность сбора орнитологических и тереологических коллекций, барометрические и астрономические наблюдения. Чем выше в гору, тем лес обильнее цветами. Но на верхней окраине леса картина круто меняется. Деревья стоят редко, да и те имеют вид инвалидов. Одни покачнулись, другие сильно накренились, третьи изогнулись дугою, точно сгорбленные старики, а четвертые совсем повалились. Еще выше гора представляет бесплодную поверхность с разбросанными по ней каменными глыбами. Птица-рыболов, летавшая над озером и садившаяся на воду, была единственной птицей, которую мы тут видели. Никакого крика не было слышно, только легкий прибой производил журчание, перебегавшее вдоль берега. Все реки, встречавшиеся на пути путешественников, были настолько мелкие, что их без труда переходили вброд. Исключением оказалась Чонхариха, выходящая из озера Хараусу. Переправа через нее была организована на плотах, связанных из камыша. Прибыв на берег, мы нашли груды камыша, но связать их было некому. Нанятые для этой цели дюрбюты обманули нас и не явились. По счастью, на следующий день прибыл китайский караван, шедший с кожами в Кукухото. Они-то нас и выручили. Караван был огромный, 80 верблюдов, и при нем стадо в несколько тысяч баранов. Китайцы тотчас принялись строить паром. Связав несколько бочонков, они настлали на них камыша, протянули через реку веревку и благополучно переправились сами, а заодно перевезли и нас. Потанин в своих экспедициях соблюдал два принципа сбора информации – системность и комплексность. Он знакомился с местностью, записывал сведения об истории поселения, его этническом составе, особенностях культуры и языка, постройках, жилище, одежде, обычаях. Именно подобный подход позволил сформировать обширную базу знаний о Монголии, Монгольском Алтае и Китае, ставшую основой для последующих прикладных исследований. Только монгольских экспедиций Григорий Николаевич совершил две. Все добытое в этих поездках было переработано Потаниным и обнародовано Русским географическим обществом в четырехтомных очерках северо-западной Монголии. Потом были еще китайско-тибетские экспедиции, окончательный переезд в Томск, присвоение звания почетного гражданина Сибири. Скончался Григорий Николаевич летом 1920-го и был похоронен на Преображенском кладбище. В 56-м его могила была перенесена в университетскую рощу Томского государственного университета.
Использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества.